Аркадий Аверченко. Смерть африканского охотника. 1. Общие рассуждения. Скала. Мой друг, моральный воспитатель и наставник Борис Попов, провозившийся со мной все мои юношеские годы, часто говорил своим глухим, ласковым голосом. «Знаете, как бы я нарисовал картину «Жизнь»?» По необъятному полю, изрытому могилами, тяжело движется громадная стеклянная стена. Люди с безумно выкатившимися глазами, напряженными мускулами рук и спины хотят остановить ее наступательное движение. Бьются у нижнего края ее, но остановить ее невозможно. Она движется и сваливает людей в подвернувшиеся ямы, одного за другим, одного за другим. Впереди ее пустые, отверстые могилы. Сзади наполненные, засыпанные могилы, и кучка живых людей у края видит прошлое. Могилы, могилы и могилы, а остановить стену невозможно. Все мы свалимся в ямы, все. Я вспоминаю эту ненаписанную картину, и пока еще стеклянная стена не смела меня в могилу, хочу признаться в одном чудовищном поступке, совершенном мною в дни моего детства. Об этом поступке никто не знает. А поступок дикий и для детского возраста неслыханный. У основания большой желтой скалы на берегу моря, недалеко от Севастополя, в пустынном месте, я закопал в песке, и я похоронил одного англичанина и одного француза. Мир праху вашему, краснобаи и обманщики! Стеклянная стена движется на меня, но я прикладываю к ней лицо и, сплюснув нос, вижу оставшиеся позади моего отца, индейца Вапити и негра Башелико. А за ними в тяжелых прыжках и извивах мощных тел мечутся львы, тигры и гиены. Это все главные действующие лица той истории, которая окончилась таинственными похоронами у основания большой скалы на пустынном морском берегу. Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог понять в то время. Как можно было жить в Севастополе, когда существуют Филиппинские острова, южный берег Африки, пограничные города Мексики, громадные прерии Северной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези? Меня, десятилетнего пионера в душе, место жительства отца не удовлетворяло. А занятия? Отец торговал чаем, мукой, свечами, овсом и сахаром. Конечно, я ничего не имел против торговли, но вопрос, чем торговать? Я допускал торговлю кошенилью, слоновой костью, вымененной у туземцев на безделушки, золотым песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, сахарным тростником. Я признавал даже такое опасное занятие, как торговля черным деревом. Негроторговцы так называют негров. Но мыло, но свечи, но пеленый сахар. Проза жизни тяготила меня. Я уходил на несколько верст от города и, пролеживая целыми днями на пустынном берегу моря, у подножия одинокой скалы мечтал. Пиратское судно решило пристать к этому месту, чтобы закопать награбленное сокровище. Скованный железом сундук, полный старинных испанских дублонов, гиней, золотых бразильских и мексиканских монет и разной золотой, осыпанной драгоценными камнями утвари – грубые голоса, загорелые лица, хриплый смех и ром. Ром без конца. Я, спрятавшись в одному мне известном углублении на верхушке скалы, молча слежу за всем происходящим. Мускулистые руки энергично роют песок, опускают в яму тяжелый сундук, засыпают его и, сделав на скале таинственную отметку, уезжают на новые грабежи и приключения. Одну минуту я колеблюсь. Не примазаться ли к ним? Хорошо поездить вместе, погреться под жарким экваториальным солнцем, пограбить мимо идущих купцов, сцепиться на абордаж с английским бригом, дорого продавая свою жизнь, потому что встреча с англичанами – верный галстук на шею. С другой стороны, можно к пиратам и не примазываться. Другая комбинация не менее заманчива – вырыть сундук с дублонами, притащить к отцу, а потом купить на вырученные деньги фургон, в которых ездят южноафриканские боэры, оружие, припасов, нанять нескольких охотников для компании, да и двинуться на африканские алмазные поля. Положим, отец и мать забракуют Африку. Но, боже ты мой, остается прекрасная Северная Америка с бизонами, бесконечными прериями, мексиканскими вакерами и раскрашенными индейцами. Ради такой благодати стоило бы рискнуть скальпами, ха-ха! Солнце накаливает морской песок у моих ног. Тени постепенно удлиняются, а я, вытянувшись в холодке, под облюбованной мной скалой, книга за книгой поглощаю двух своих любимцев — Луи Буссинара и капитана Майнрида. Расположившись под тенью гигантского баобаба, путешественники с удовольствием вдыхали вкусный аромат, жарившийся над костром передней ноги слона. Негр Геркулес сорвал несколько плодов хлебного дерева и присоединил их к вкусному жаркому. Основательно позавтракав и запив жаркое несколькими глотками кристальной воды из ручья, разбавленной ромом, наши путешественники и так далее. Я глотаю слюну и шепчу обуреваемой завистью. «Умеют же жить люди!» «Ну, позавтракаем и мы!» Из тайного хранилища в расселении скалы я вынимаю пару холодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бузы и начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый морской горизонт, не приближается ли пиратское судно. А тени все длиннее и длиннее. Пора и в свой благаус на Ремесленной улице. Я думаю, скала эта на пустынном берегу стоит и до сих пор, и расселена сохранилась. И над ней ее, вероятно, еще лежит сломанный ножик и баночка с порохом. Там все по-прежнему, а мне уже 32 года, и все чаще кто-нибудь из добрых друзей восклицает с радостным смехом. «Гляди-ка, а ведь у тебя тоже появился седой волос».